וכן בספר כתבי בעל הסולם,
Труды Бальсулама, страница 443, предисловие книги Зоар.
Первый пункт.
Мы желаем сказать в этом предисловии простые вещи, и в этом предисловии я хочу выяснить некоторые, на первый взгляд, простые вещи, то есть такие, которых касались руки всех, и много чернил было пролито, чтобы выяснить их, и тем не менее мы еще не дошли до ясного и достаточного знания. Вопрос первый. В чем наша суть? Вопрос второй. В чем состоит наша роль в длинной цепочке мироздания, малыми звеньями которой мы являемся? Вопрос третий. Когда мы смотрим на себя, мы чувствуем себя ущербными и низкими до такой степени, что даже не стоим осуждения. А когда мы смотрим на Создателя, который сотворил, мы должны находиться на самой большой высоте, для которой нет достаточно похвалы. Ведь обязательно должно быть так, чтобы от совершенного Созидателя происходили совершенно действия. Вопрос четвертый. Ведь как обязывает разум, Творец является добрым и творящим добро, и нет ничего выше Творца. Как же Он изначально создал так много творений, которые вынуждены мучиться и страдать во все дни бытия своего? Ведь добрый должен наслаждать, творить добро. И как бы то ни было, не причинять такое зло. Вопрос пятый. Как возможно, чтобы от вечного, у которого нет ни начала, ни конца, произошли бы существующие и приходящие и...
то и все его действия совершенны.
То есть мы начинаем наше исследование с предпосылки того, что Создатель совершенный. Почему?
Да. Потому что так мы получили. Постичь это полностью мы можем только в конце творения, в цели. Но пока что мы полагаемся на каббалистов, которые говорят нам, что Творец добрый, творящий добро, нет в нем никакого недостатка, и поэтому никому, ни в чем и ни в ком он не может вызвать никакой недостаток, и поэтому все его действия, они совершенны и благие. Пока что для нас это предположение, потому что мы это не постигаем в наших чувствах, в наших келим. Но каббалисты говорят, что это мы должны пока что принять. Там был еще кто-то.
Тофну. Кен-кен.
Бокертов.
Доброе утро. Каббалисты говорят, что в Зоар есть самый большой свет для нашего исправления, и оно было предназначено для нашего времени. Вопрос, для чего нам нужно вот это предисловие? Мы уже читали его много раз. Вопрос, в общем-то, с каким намерением нужно читать это предисловие?
все, что мы получаем, мы должны принимать как подарок, как перевод на какой-то счет. Что я хочу от этого? От кого это исходит? И что? Где во мне то самое желание, которое это воспринимает? И какая связь есть между мной и им? Между человеком и Творцом, что мы должны с помощью связи между нами, когда ко мне что-то приходит, это уже связь. Так с первого момента, когда это связывается со мной, этот посыл свыше, какова моя роль, как мне надо отреагировать, изменить себя, как мне надо себя изменить, чтобы принять эту...
Он продолжает и пишет, что невозможно понять что-то посреди действия, а только лишь в конце его. Что это за конец действия, в котором ты нацелен и делаешь все относительно Творца?
Конец действия — это мир,
в котором
находятся исправленные души, которые находятся между ними в связи, в осознании и могут в таком виде включить весь свет бесконечности.
Восприятию творения?
Да.
Творение существует только согласно восприятию Творца, но не согласно восприятию творения, а не Творца.
Не знаю, посмотрим. Мы не знаем. Мы только прочитали, что там написано в начале. И теперь мы должны выяснить, в каких отношениях находятся творения и как они реагируют на высшую силу, которая желает привести их к концу творения, и что по пути, и как по пути каждый из них меняется и соединяется с другими частями творения, и как они влияют друг на друга. Вперед.
Восьмой пункт. И отсюда мы пришли также и к полному пониманию слов каббалистов, приведенных нами в третьем исследовании, о которых мы спрашивали, как возможно сказать о душах, что они являются божественной частью свыше, подобно камню, отсеченному от скалы, где между ними нет никакой разницы, кроме того, что одно является частью, а другое целым. И мы задавались вопросом, пусть камень, отделенный от скалы и ставший ее частью, благодаря действию топора, готов к этому, однако как можно сказать такое о самом Творце, об Ацмуто, и посредством чего души отделились от Ацмуто и вышли из общности Творца, став творениями? И из выясненного стало совершенно ясно, что как топор рассекает и делит материальный объект, разделяя его надвое, так же и различие по форме отделяет духовное, разделяя его надвое. Например, когда два человека любят друг друга, а можно сказать, что они слиты друг с другом, подобно одному телу. И наоборот, когда они ненавидят друг другу, Нужно сказать, что они далеки друг от друга, как далек восток от запада. И дело тут не в близости физической или удаленности, а имеется в виду подобие по форме. То есть, когда они равны по своей форме или по своим свойствам друг другу, другими словами, один любит все, что его товарищ любит, и ненавидит все, что его товарищ ненавидит. И получается, что они любят друг друга и сливаются друг с другом. И если между ними есть какое-либо различие в свойствах, то есть один любит что-то, несмотря на то, что товарищ ненавидит это, и получается, что в мере этого различия по форме они далеки и ненавистны друг другу. И если, к примеру, они противоположны по форме, то есть все, что один любит, ненавистно его товарищу, и все, что он ненавидит, любимо товарищем, тогда они далеки, как далек восток от запада, то есть диаметрально противоположны.
Вопросы?
Вот это объяснение и этот пример, два человека, чтобы объяснить явление подобия свойств, мы начали изучать статьи Рабаша, мы хотели это все понять в десятки. Как это реализовать? То, что мои товарищи любят, и я должен любить и ненавидеть, я должен ненавидеть. Как это реализовать?
С помощью света, возвращающего к источнику.
Прекрасно. Мы в подготовке тоже говорили о свете, возвращающем к источнику. Мы знаем, что это происходит благодаря учебе. Что это такое свет, возвращающий к источнику? Что он сдвигает? Это какая-то сила, которая передвигает из плохого места в хорошее. Что такое свет, возвращающий к источнику?
Он сдвигает в нас мысли, желания, понимание, намерение, все, что есть в нас. И мы начинаем понимать, что мы все больше и больше уподобляемся, сближаемся, сравниваемся друг с другом.
Нужно увидеть до этого, что мы не находимся в хорошем месте. Да у нас как дела, все отлично. У нас нет причин двигаться.
Нет, мы говорим о том, что сближаемся во время работы.
Мы должны просить от урока, от учебы, от наших встреч, чтобы эта сила сблизила нас. Это значит,
да,
чтобы мы пришли к состоянию, что все, что товарищ ненавидит, я тоже ненавижу, все, что он любит, я люблю.
Да.
А что хорошего в этом состоянии? Почему это называется наслаждение?
Мы тут становимся единым целым.
Что в этом хорошего?
Все творение в конечном счете, если придет к этому, то это будет единое тело, единое желание, и единый Творец раскроется им, в них. И это будет называться особенностью любви.
Это то, что вы сказали, Руи, смотреть в конец действия, туда нужно быть обращенным.
Ну, допустим, да.
Пяти двадцать два спрашивают, что такое исследование, которое называется заповедь «Познай Творца Отца Своего и служи Ему».
Так написано мудрецами тысячи лет назад, что то, к чему мы должны прийти, это прийти к знанию Творца, что Он хочет, каково Его желание. И мы должны везде, где бы мы ни находились, сближаться с той самой формой, уподобляться ей. И от нее, оттуда мы познаем Творца и будем как.
Так
выходит, что каждый будет любить Творца своим образом, у каждого своя любовь к Творцу.
Да. И сейчас каждый из нас выражает свое отношение иначе к миру, к товарищу, к еде, ко всему. Каждому. В этом мы не можем быть одинаковыми.
Что один будет любить больше, а другой меньше?
И различия будут? Конечно. Согласно душе, соответственно, внутреннему наполнению, у каждого есть немного различные желания, и тогда его намерения, они другие.
Так как же мне восполнить товарища? Как я могу ему помочь в этом?
Будем учить, как я могу дополнить товарища. Ты прав. Есть много вопросов. Мы подойдем к ним.
Спасибо. Учитель, чему мы должны научиться от Байсулама из
предисловия?
Мы должны прилепиться, слиться, как, насколько можно, с тем текстом, который мы читаем. Это текст Байсулама. И чтобы мы захотели понять его, почувствовать его, прилепиться к нему и к тексту, и через это к человеку, который написал этот текст. Это то, что нам нужно сейчас, пока что.
Вы сказали, мы приступили к изучению предисловий. А что у них общего и что их объединяет?
Мы сейчас находимся уже в очень особенном состоянии относительно исправлений наших. И поэтому нам стоит сейчас снова вернуться к нескольким предисловиям, может быть, не ко всем, чтобы увидеть, насколько вот эта форма объединения вместе, она требуется из основы науки Каббала.
Спасибо.
Rough. What actually is this this axe? What is its function?
Что такое топор? Какова роль топора, как он говорит здесь, отсекает камень от скалы и также отсекается душа?
Сила, которая разделяет это изменение формы, которая есть. В любом желании. Вследствие этого каждое желание отделяется от остальных желаний и существует само по себе.
Какова разница между свойствами скалы и камня? Какова разница в свойствах между скалой и камнем, который откололся от горы?
Скала, гора включают в себя много камней, много частей, и они соединены вместе в скалу. Поэтому гора, скала, состоит из множества камней. Но мы должны каждый камень отделиться от скалы, исправить его по отношению к Творцу в радиоотдаче, и тогда привести к тому, что все камни, все камни снова соединятся вместе.
Откуда мы можем получить силу, которая преодолеет силу этого топора, который разделяет? Что необходимо для этого?
Не понял.
Откуда мы можем получить силу, с помощью которой мы преодолеем разделяющую силу этого топора, который разделяет? Что это даст нам эту силу преодоления?
Когда мы получим эту силу свыше, это сила, которая создала все творение, а затем она поделила его на множество частей и выстроила их по искрам, решемот, на всевозможные части разделив. Но мы должны снова обратиться к этой единой силе, которая едина для всех, чтобы она соединила всех нас вместе. И тогда мы в этой мере, когда мы соединяемся, приближаемся.
Спасибо, Рав. Вопрос от десятки. Бааль Сулам относится к творениям, как есть суще из ничего. Но он говорит также, что душа — это часть божественная свыше. Как понять то, что выглядит как конфликт? С одной стороны, это часть высшего, а с другой стороны, это... Как отнестись к этому конфликту?
Еще раз.
Он говорит, что Бааль Сулам, с одной стороны, говорит о творении как сущее из ничего, то, что не было раньше. С другой стороны, он говорит, что душа — это часть свыше. Так как бы для товарища выглядит это как конфликт. Как относиться к этому конфликту?
Потому что на самом деле так творение строит из себя кли, которое становится вечным, как и Творец. И согласно его свойствам, он тоже хочет быть как Творец в отдаче. И тогда приходит к слиянию между ними. Это правильный конец и завершение всего. Хотя внутри этого завершения все части творений, они по своей природе не соответствуют друг другу, а наоборот, находятся в противоположности друг другу. Но согласно исправлению, они становятся как один, потому что если у них сокращение экрана, отраженный свет, с помощью отраженного света от каждого они соединяются и приходят к общему отраженному свету, который на самом деле равен свету Творца, который он дает им. И тогда творение и Творец становятся как один, подобны друг другу полностью.
Есть здесь неисправность. Он послал нам вопрос. Он спрашивает, почему сделаны были такие противоречия, тогда как все творения ищут наслаждения.
Еще раз.
Почему архитектор сделал нам такие противоречия, такие противоположные вещи, и в то же время все мы ищем наслаждение?
Если мы соединяемся из противоположности, мы можем измерить и оценить, насколько эта противоположность, которую мы сейчас исправляем, приносит нам огромный выигрыш, возвышенное состояние, и насколько мы из противоположности формы приходим к подобию Творцу. Поэтому таким образом это было создано, то есть Творец с самого начала создал творение, которое полностью противоположно ему, для того, чтобы каждый элемент в творении почувствовал, что он противоположен Творцу, что он должен сделать, чтобы уподобиться Творцу, и также в своей, как в своей части, так и в части всего общего. И тогда получается, что все творение до самой малой его части они понимают, постигают, где они находятся, насколько они противоположны и как они могут прийти к подобию.
Шалом, шалом, Рав. Almar su konusunda neyi aldığıma dair kafam karışıyor. İhsan etmek için.
Дорогой Рав, когда я думаю о желании получать, непонятно мне, что я получаю, что я могу просить у Творца, чтобы.
Машила.
В чем вопрос?
Когда я думаю о желании получать, непонятно мне, что, собственно, я получаю. Что я могу просить у Творца, чтобы он дал мне? Что я могу просить у Творца, чтобы он дал мне?
В то время, когда она получает?
Да, что она может просить у Творца?
Ты была в единстве с другими и задействовала общее между вами желание. Ты обратилась с этим желанием к Творцу. Но это, и это желание сейчас ты получаешь. И сейчас ты спрашиваешь, что я могу просить об этом желании. Я не понимаю. Ниф.
Если она желание получать,
да.
Так что же она может получить? Что же она может попросить у Творца, чтобы он ей дал? И она получила.
Но что она делает до этого?
Можно уточнить вопрос?
Да.
Для того, чтобы давать моим подругам, что я могу просить у Творца?
Чтобы было у тебя желание отдавать им хисарон, и чтобы у тебя была возможность донести им свет от Творца подругам, чтобы они захотели тогда получить. Это то, что тебе нужно. Ты должна здесь, по сути дела, выполнить два действия. Первое действие — это дать своим подругам хисарон. А второе действие — дать этому хисарону наполнение.
Доброе утро. Какие признаки показывают нам
Творец в ударе топора, чтобы
мы чувствуем себя разделенными. И это удар, это решимо, которое есть у нас. И его мы теперь выполняем от него, и далее мы обращаемся к Творцу, чтобы укрепил нам связь между нами, и чтобы мы действовали из этой связи.
Woman Help One.
Спасибо, Рав. Мне не удается понять, если откололи от этой горы, скалы, почему же мы тогда такие разные?
Мы совершенно отличаемся каждый в своей основе, когда каждый приходит от другого, отличающегося решимо. Но когда мы соединяемся, мы создаем какое-то единство. Это единство соединяет нас, и мы соединяемся тогда с помощью какого-то намерения, которое с нашей стороны более широкое, более внешнее, и так мы строим связь между нами. Вот и все.
Да, но откуда пришли эти различия? Если я сейчас, например, порежу хлеб, то каждый кусок будет похож друг на друга. Это тот же материал, тот же состав. А у нас все как бы все разное. Откуда это приходит?
Потому что все мы состоим из тех же сферот, но каждый находится под воздействием другой сферы из этих 10 сферот. И поэтому мы и выглядим, и действуем таким образом, что каждый отличается от другого.
А до того все это было соединено в одной душе?
До этого все было соединено в одной душе, исходя из того, что все мы включались в один свет, были под одним зонтиком, когда этот свет закрывал нас всех вместе своим сильным, мощным, единым воздействием. Он отменял все наши желания, противоположные, и приводил нас к единству. Но единство с его помощью, а не с нашей. И тогда произошло разбиение, и мы должны сейчас выйти из этого разбиения и привести себя к тому единству, но уже с нашей стороны.
Так что мы, собственно, исправляем сейчас?
Мы исправляем разделение, разбиение.
Как можно исправить это разбиение? Это что-то внутреннее?
Слушай, поймешь.
5:39.
То, что я работаю, то, что люблю товарища, ненавижу то, что не любит мой товарищ, это результат, что у них есть любовь, или любовь — это результат того, что я люблю то, что любит товарищ, и ненавижу то, что ненавидит товарищ?
Нет, прежде всего, ненавидеть и любить в точности то, что любит или ненавидит товарищ, это приводит к любви, к подобию. Рабаша на 608 странице, первый том Рабаша. В чем важность жениха, которому прощают грехи?
Хазал амру,
Сказали мудрецы, троим прощаются их грехи. Новообращенному, который сделает обращение, и тому, кто берет женщину в жены, этим объясняется, что и поэтому называется махалат, потому что были прощены ему его грехи. Тогда как в главе Ваишлах она зовется Басмат, дочь Ишмаэля. Это приводит Раши. Сказанное требует объяснения. Мудрецы учат, что жениху в день свадьбы, вхождение под хупу, прощают ему его грехи. Это следует от Эсава, который взял в дочь Ишмаэля, и зовут ее Басмат, дочь Ишмаэля. И это доказывает, что и в главе Толдот написано, и пошел Эсав к дочери Ишмаэля, взял в жены дочь Ишмаэля, и это показывает, что в день свадьбы ему прощаются ему его грехи. Получается, что всю эту основу мы изучаем от грешника Эсава, который взял грешницу дочь Ишмаэля. И это трудно понять. Ведь кто такой грешник? Тот, кто говорит, что нет никаких грехов в мире, и он может делать то, что желает его сердце. Потому что грешник не верит ни во что. В таком случае грешник говорит, что никогда он не грешит.
В соответствии
с этим, зачем ему нужно прощение грехов? Разве человеку дают то, чего он не желает? Ведь нет света без клей. Нет наполнения без хисарона. И еще труднее понять, на самом деле, каков смысл того, что приходит к нему прощение грехов. Какие заслуги есть у него? Из-за того, что он пошел и взял себе жену, за это полагается ему такое вознаграждение, как прощение грехов? Ведь разум обязывает думать, что тот, кто что-то большое сделал, когда у нас нет возможности оценить важность этого, тогда мы понимаем, что за это полагается ему большое вознаграждение до прощения грехов. Но что такого большого он сделал тем, что он взял себе жену? И еще мы видим, что чтение молитвы — это важная вещь, что есть там понятие 13 мер милосердия и падения ниц. А если присутствует жених, в доме собраний не произносят таханун, молитву о прощении. И следует понять, в чем важность того, что он взял жену, и что все семь дней, семи благословений, он может отменить такую важную молитву, которая настолько важна по той причине, что он взял жену, и сейчас она называется невестой. И в объяснении простого смысла есть много истолкований. Нужно объяснить это в смысле духовной работы, чему это нас должно научить. Грешником Эсавом человек называется, когда он пришел к осознанию того, что зло в мире, которое мешает всем творениям прийти к благу и наслаждению, и по этой причине произошло сотворение мира, и это называется злом, уже стало у него свойством Эсав, от слова осия действия. Когда зло его уже полностью закончилось, полным осознанием того, что это желание получать ради себя. Тогда приходит порядок действий «берегись зла», «отстранись от зла», вернее. То есть до того, как у человека есть осознание того, что желание получать называется злом, невозможно отстраниться от него и не слушать его голос. А затем начинается понятие «и делай добро». «Делай добро» называется принятие бремени небесной Малхут. Но человек не может удостоиться жены, боящейся Творца. А этого человек должен получить свыше. Как написано, приходящему очиститься помогает. И говорит Зоар, что дают ему душу. И это помощь, которую человек получает. Получается, что эта душа родилась от того, что Творец услышал его голос в то время, когда он приходит очиститься. И эта душа называется дочерью, которая родилась от Ишмаэля. Ишмаэль услышит Творец дословно, слышащего молитву его после того, как человек пришел к осознанию зла, которое называется Эсав. И это то, что написано. «И пошел Исав и взял Махалат, дочь Ишмаэля». «И пошел» означает «пошел на более высокую ступень после того, как пришел к осознанию зла, называемого Исав». «К Ишмаэль, к услышанию Творца». То есть находится тогда в свойстве «делай добро», когда молится Творцу, чтобы услышал молитву его, чтобы дал ему душу, то, что говорится в Зоаре. И это то, что написано «и взял махалат». Другое прощение. То есть обрел свойство прощение махалат грехов. И с помощью этого он удостоился свойства дочери, которая родилась от того, что Творец услышал его молитву. И это называется
дочь.
И согласно тому, как объяснил мой отец и учитель, Бальсуа, что жених называется свойством Торы, а невеста называется свойством веры. И необходимо объяснить то, что мы спрашивали. Поскольку понятие веры, пока человек не удостаивается постоянной веры, у него есть подъемы и падения. По той причине, что человек родился с получающим кли. И это кли обязывает человека заниматься теми вещами, которыми обязывает разум заниматься. То есть, чтобы от этого было что-то хорошее, желание получать для себя, а иначе он не способен ничего делать. И поскольку понятие веры — это выше знания, то есть, что знание не терпит ее, и здесь состояние подъемов и падений. И это называется состоянием танца. Потому что мы видим, когда танцуют, поднимают ноги и опускают их обратно. И так это все время повторяется, не дай Бог. Это указывает нам, что понятие «ноги» происходит от слова «мераглим», «раглаем мераглим», «разведчики». Поскольку в то время, когда человек должен принять на себя бремя небесной Малхут и работать с ним только лишма, сразу же приходит разум человека и дает ему понять, что не следует торопиться, а сначала нужно увидеть выгоду. Действительно ли выгодно работать на Творца, чтобы не получать награды? Поэтому, когда поднимают ноги, то есть идут выше знания и разума, это называется, что поднимают свои ноги от земли. Но не всегда у человека есть силы преодолеть и идти выше знания. Это означает, что вновь ставят ноги на землю. И это то, что он говорит, как танцует перед невестой. Перед невестой означает во время подъема, называемого по ним, ликом, что ему следует говорить о невесте. А именно, какую хвалу он нашел в вере, то есть что он увидел в ней, когда можно сказать, что ради этого он принял на себя бремя веры. Бет Шамай говорят, невеста, как она есть. То есть согласно тому, насколько чувствует ее важность. Так он принимает на себя веру. То есть не должен находить в ней никакого восхваления. А даже если не чувствует в ней никакой важности, он принимает на себя, насколько мы можем поверить, что в этом все наше восхваление. Если мы можем принять на себя эту работу, когда мы верим, что таково желание Творца. И не стоит ему искать никаких достоинств, а просто верить и принимать на себя путем принуждения, как бык под ярмо, и осел под поклажу. А Бет и Лель говорят, невеста миловидная и благочестивая. И это необходимо объяснить, что человек должен сказать о том, что он видит, глаза у них и не видят. А о том, что он слышит, он должен сказать, уши у них, но не слышат. То есть, что понятие видения, оно происходит не обязательно глазами, а что есть видение в мысли. И объяснением будет то, что разум показывает ему образы, которые против веры, и он много раз слышит, что дает ему понять разум, что понятие работы во имя небес не для него. Всему все это он должен преодолеть и сказать себе. Глаза у них, но не видят. Иначе говоря, то, что разум говорит ему и дает понять, это не истина. И это называется «глаза у них, но не увидят истину». И уши у них, но не услышат истину. Поэтому эти их мысли, то есть, что желание получать для себя говорит ему, не является истиной. Но он должен сказать себе, что на самом деле невеста миловидная и благочестивая. Но сейчас он недостоин видеть истину. Однако истина в том, что все благо и наслаждение, которое желание получать может получить свои килим, это не более, чем тонкое свечение по сравнению со светом, облачающимся в килим отдачи. И это называется невеста миловидная. Но не всегда человек способен преодолеть свой разум и знания. Поэтому в вере есть понятие танца. И об этом сказали мудрецы, как танцуют перед невестой, то есть что можно сказать есть в лице невесты, потому что лицом называется, как сказано, мудрость человека осветит лицо его, просветит лицо его. Тогда он должен сказать, какое восхваление есть в невесте, которое называется верой. И в этом различие между школой Шамая и школой Илеля. Если сказать «невеста, как она есть», сказать ли «невеста, как она есть», или сказать «невеста...» творящий добро. Из вышесказанного понятно, что Творец называется жених-хатан, поскольку Он дает и влияет на нижних. А то, что творение наслаждается тем, что Он дает им наслаждаться, и также все, чем наслаждается весь мир, все исходит от Творца. И все наслаждения называются именем трапеза. Выходит, что весь мир наслаждается трапезой царя. Но есть различия со стороны нижних. А именно есть нижние, которые верят, что это трапеза, исходящая от царя. А есть неверующие, которые не верят, что это трапеза исходит со стороны Творца, который называется царем. И в отношении того, что он дает, он называется женихом. И это то, что сказали мудрецы. Каждый, наслаждающийся трапезом жениха и не радующий его, нарушает пять голосов. Иначе говоря, хотя они и верят, что трапеза является трапезой жениха, и благодарят его за то, что они наслаждаются, все же есть более высокая ступень, а именно, что должны радовать царя тем, что наслаждаются. Из вышесказанного, что Творец называется женихом, что означает, что нужно радовать Творца. Известно, что радость приходит в результате того, что человек обретает что-то новое, к чему стремился и получил. Это порождает у человека радость. А что можно сказать, что Творцу чего-то не достает, что если он получит это, он станет радоваться? И Зор говорит там, не было больше радости у Творца со дня сотворения мира, чем та радость, которой он будет вместе радоваться с праведниками в грядущем будущем. И также вышесказанное нужно понять, к чему относится сказанное, что Творец испытывает радость. Но как мы изучаем, что цель творения — насладить творение. Из этого следует, что нижние получают благое наслаждение, которое он уготовил для них. От этого у него есть радость. Как известно из притчи о царе, у которого есть башня, полная всех благ, но нет у него гостей. Следовательно, трапеза относится к Творцу в качестве жениха, который находится в свойстве Торы, дара, нахлиэль, наследия Творца. И когда творение получает благо и наслаждение, которое называется трапезой, они должны получать все ради отдачи, а не ради получения для себя. И это то, что сказали мудрецы, наслаждающийся на трапезе жениха и не радующий его, а получающий ради себя. Он нарушает пять голосов. И понятие пяти голосов в том, что они указывают на совершенство ступени, которая должна раскрыться творением. То есть его желание насладить творение раскрывается на пяти уровнях, которые называются пятью частями души. И это нефеш, рух, нешама, хая и хида. Поэтому сказали мудрецы, наслаждающийся на трапезе жениха и не радующий его, то есть он не намеревается тем, что наслаждается на трапезе, по той причине, что он хочет радовать Творца тем, что цель творения приходит к завершению своего исправления, а ради собственной выгоды. Тогда он приводит к тому, что пять голосов, то есть состояние наранхай, которое должно раскрыться, уходит от него, потому что на кли получения ради себя было сокращение, ибо свет не притягивается в это место, но это место нуждается в исправлении, а именно ради отдачи. А он не смотрит на это. Поэтому он является причиной, которая препятствует свету прийти к нижним. И из сказанного следует, что мудрецы стоят и предупреждают нас, что мы должны подготовить себя в большой работе и в усилии. Во-первых, верить, что все, что мы получаем, какое-либо наслаждение в мире, все называется трапезой царя. Но нужно верить в это. И поэтому установили нам мудрецы, на каждое наслаждение есть особое благословение. Как благословение в молитве, так и благословение на Тору, и также на материальные наслаждения. Второе. Все наслаждения, которые он получает на трапезе царя, должен стараться, чтобы они были ради отдачи, а не ради личной выгоды. Тогда как то, что Творец воздействует на творение в свойстве невесты, а это является свойством веры, это еще не называется трапезой, но там есть подъемы и падения. Поэтому там есть танец.
Расстанемся, да, Дуди?
Раф, я хотел спросить, в течение дня каждая десятка делает подготовку к завтрашнему дню и читает статью как подготовка. Что мы должны читать на завтра как подготовка к уроку? Прочитать ли статью Рабаша или прочитать из предисловия книги Зоар, которую мы начали читать сегодня?
Мы сегодня начали предисловие книги Зоар. И вопрос такой. В каких мы сейчас вообще статьях? Мы уже закончили все статьи.
Что значит закончили всех статей? Чего? Рабаш, Бальсулам?
Да.
Нет, у нас еще 40 статей приблизительно осталось.
А, да?
Да. Часть их говорит о Пуриме, о Песахе, которые мы прочитаем в ближайшее время, в ближайший месяц.
Но я не говорю о праздниках. К праздникам мы должны обновить это дело, да. Ну, посмотрите сами, сколько время нам осталось до праздника, и сколько материала есть у нас, и поделите, посмотрите, когда начать. Ну все.
Завтра на уроке мы продолжим. Начнем урок с предисловия книги Зоар, как мы читали сегодня, и перейдем к чтению статьи Рабаша. Еще одну статью, которую мы в этом цикле не прочитали. Вопрос: в течение дня, когда у десятки есть приблизительно полчаса почитать статью на завтра, что стоит читать? Предисловие Бальсулама или статью Рабаша? Что правильнее? Что нас лучше подготовит к уроку?
Я думаю, предисловие Бальсулама.
Все. Еще вопрос. Какую подготовку, я в общем спрашиваю, как учеба и подготовка к уроку? Как мы все мировое кли должны подготовиться, чтобы больше получать от Рава на уроках, чтобы Рав нам больше мог раскрыть на уроке?
Это только объединение между нами. Нечего мне больше делать. Мы говорили о всевозможных состояниях, мы учили эти вещи. А сейчас из предисловия Рабаша и в особенности Бальсулама мы придем. Мы продвинемся к вере выше знания.
Вот это предисловие Бальсулама ощущается, что это вдруг как совершенно новое, относительно чего-то нового, большого. Что особенного в наш период, в нашем состоянии? Какие исправления мы сейчас входим?
Мы находимся в период исправлений, действительно. У нас есть сейчас Пурим и Песах. Весь этот период — это период очень-очень благословенный. Все?
Так на что обращать внимание в этот период?
Обратить внимание, как мы сейчас учили, каким образом каким должно быть наше кли, чтобы получить от Творца, от учебы это воздействие.